Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Владимир Александрович Колокольцев, начальник ГУВД города Москвы.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, вопросов много, поэтому так, попробуем в телеграфном стиле. 7 февраля принят закон о полиции. Ну, в нем есть разные вещи. Кто-то его хвалит, кто-то ругает, кто-то с ним связывает надежды, кто-то считает, что ничего не получится. Ну, отношения разные, естественно. А у меня к вам вопрос в достаточной степени простой. А вот как вы из милиционеров будете делать полицейских?
Это комплексная задача, и речь идет вовсе не о переименовании из милиции в полицию. Все дело в содержании. Я считаю, что главное красной нити, что проходит через весь закон, это переход на новый стандарт работы самих сотрудников, стандарт повышения эффективности и качества работы, и на новый формат взаимоотношений между сотрудниками, между людьми в погонами и самим обществом, так называемая партнерская модель взаимоотношений. И я считаю, что как раз именно вот это содержание, оно и полностью раскрывает суть самого этого нововведения, а никоим образом, я повторюсь, речь не идет о каком-то просто чисто механическом переименовании.
Окей, правильные слова, я не могу ничего возразить. Но вот я такой прагматик. Вот есть милиционер, да? У него такой менталитет, у него такой подход к его работе и такой взгляд на вот эти вот взаимоотношения с гражданином. Вам нужно добиться другого. Вот как вы это будете делать? Политруков ведете, там, с палкой будете стоять над головой у него, всех выгоните, как сделали в Грузии, всех новых наберете. Вот технически как вы это будете делать?
Вот тот комплекс мер, который предполагается вместе с введением в силу нового закона, он как раз и позволяет мне получить надежду на то, что действительно изменится сам облик сотрудника. По крайней мере, вот те нововведения, которые вкупе с принятием нового закона будут претворены в жизнь, они мне позволяют, вселяют в меня уверенность, надежду на то, что мы действительно станем другими. И поэтому, если посмотреть, например, каким образом мы будем воспитывать наших сотрудников. Прежде всего, та проблемная, очень проблемная зона – это материальное стимулирование его труда. Если тот формат, о котором заявило высшее руководство страны, он будет претворен в жизнь, у нас появится возможность для отбора в наши ряды самых лучших сотрудников из молодежи, которые хотят связать свою жизнь на благо служения людям.
То есть, по-простому говоря, если у вас за дверьми будет стоять очередь желающих устроиться,
совершенно
к вам на
верно.
Работу, тогда вы сможете от тех, кто уже устроился, чего-то требовать.
Да.
Правильно
я вас понимаю? Да.
Скажите мне, пожалуйста, сколько в Москве милиционеров?
Их вполне достаточное количество для...
Стоп. Номер не пройдет. Я не прошу точную цифру, но, по крайней мере, так сказать, там... Ну, давайте для начала. На какое количество граждан приходится один участковый?
На порядка 3500 жителей.
Ну, нетрудно посчитать, значит, получается порядка 35-37 тысяч участковых.
Да.
Да? У нас есть с вами общее понимание, что это ключевая фигура в милиции.
Да.
Да? Значит, в первую очередь надо отбирать туда толковых, грамотных, нежадных. Правильно?
Да.
Где вы возьмете 37 тысяч, 35 тысяч?
Когда у меня будет очередь для устройства на работу, у меня появится право выбора. И я уже смогу в полной мере рассчитывать на то, что к нам действительно будут приходить лучшие из лучших. И возвращаясь вот к тому обстоятельству, о котором я начал говорить, что те социальные меры, которые предполагается воплотить в жизнь, и то материальное стимулирование труда, мне позволяет принять те решения, от которых я уже получил положительный результат. И извините, Михаил Юрьевич, я хотел вот вам просто в подтверждение своей позиции сказать буквально следующее. Если мы в прошлом году сократили 12 тысяч единиц личного состава, то это никоим образом не сыграло свою отрицательную роль в обеспечении общественного порядка. У нас в прошлом году, за прошлый год, почти на четверть сократилось количество разбойных нападений.
Опа.
На 18% сократилось количество грабежей, количество убийств, тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. И это
подтверждало. Не знал этого.
Да, люди стали себя чувствовать
больше в безопасности. О росте преступности?
У нас, наоборот, преступность за прошлый год на 13% сократилась. И если порой мне задают вопрос...
Так, стоп, не могу не отшутиться. Сократили 12 тысяч, а сократилось на 12%.
Да.
Напрашивается, сократите на 100 тысяч, сократится на 100%.
Нет, мы, во-первых...
Не получится так?
Мы, во-первых, сокращали те подразделения, которые непосредственно не участвуют в охране общественного порядка. И, подходя к оптимизации нашей штатной численности, мы исходили из того, кто ближе всего находится к людям и кто больше всего задействован в охране общественного порядка.
А, кстати, вы, вот, лично вы, Владимир Александрович Колокольцев, решали, как провести оптимизацию? Или вам из министерства спустили контрольные цифры и указали, кого, где, как сокращать?
Я подтверждаю, что лично я, начальник ГУВД, решал, какие службы подразделения подлежат сокращению.
И министерство в это не резало?
Министерство это не резало, и нам министр внутренних дел Рашид Гумарович Нургалиев предоставил такое право каждому начальнику территориального органа принимать решение, в каких службах и подразделениях сокращать. Поэтому я, исходя из необходимости, сокращал такие подразделения, которые действительно не задействованы охраны общественного порядка в той мере, в которой задействованы ряд других подразделений. Уголовный розыск у нас не сократился, участковые не сократились, следствие не сократилось, экспертные подразделения, я могу долго перечислять.
Скажите, все-таки, я не знаю, закрыта эта цифра или нет, но хотя бы порядок назовите. Сколько в Москве милиционеров? Я не случайно спрашиваю.
Да я вам точно могу назвать цифру. 88 тысяч сегодня.
88 тысяч?
Да.
До 1 мая довольно мало времени, а вам по закону до 1 мая надо провести переаттестацию. Да?
Да.
Значит, не готов быстро в уме посчитать, сколько человек вам в день надо переаттестовывать, там, с 7 февраля по 1 мая. Ну, получается, так сказать, наверное, по 1000 в день. Наверное, что-то типа того. Как вы будете это делать? Это не превратится в пустую формальность?
Ну, во-первых, не я лично буду проводить переаттестацию. У нас в каждом управлении, в каждом подразделении существует аттестационная комиссия. Они наделены необходимым правом проводить переаттестацию. И поэтому в каждом управлении, в каждом подразделении эта работа будет проводиться. И поэтому одновременно 1000 в день человек переаттестовать с учетом количества наших служб и подразделений, это вполне реальная цифра.
Вы знаете, я пригласил вас сюда сегодня, как и всех своих гостей, не для того, чтобы с вами соглашаться, но и не для того, чтобы спорить ради спора. Вы знаете, я не верю, вот честно вам признаюсь, я не верю в то, что до 1 мая вы сумеете провести реальную переаттестацию и получить, оставить вот только самых качественных. Другое дело, что я надеюсь, что до 1 мая будет первый отсев, вот, а потом эта работа не будет свернута в связи с окончанием даты 1 мая, а что на вас будет продолжаться всегда. Вот только тогда у вас, по-моему, есть надежда добиться какого-то успеха, и то годика через полтора-два.
Михаил Юрьевич, ну, мало то верил, что мы в прошлом году безболезненно сможем сократить 12 тысяч единиц. Но мы это сделали. И в этом году нам еще 10 тысяч единиц предстоит сократить. Также у многих были сомнения, как нам удастся провести своеобразную переаттестацию сотрудников нашего экономического блока. Мы их количественно сократили на 30%, и уже сейчас завершили так называемую фильтрацию тех сотрудников, которых мы переназначили для продолжения службы. Поэтому эта работа тоже носила такой вот достаточно экстремальный характер, но она была проведена.
А скажите мне просто, у вас есть какие-то предположения, куда уходят, чем занимаются те, кого сократили?
Мне часто задают такой вопрос, есть ли опасность того, что сотрудник, который связан с криминалом, уйдет в какую-либо криминальную структуру и уже вооруженный познаниями в области оперативно-розыскной деятельности, он принесет больше вред. Я на этот вопрос всегда отвечаю следующим образом. А где от него больше будет вреда? Там, где он будет наделен полномочиями государственного служащего, либо уже вне этого качества. Поэтому я считаю, что главная цель – это избавиться от таких сотрудников. А что касается добросовестных сотрудников по поводу их трудоустройства, у нас уже разработана целая система адаптационных мер, чтобы данный сотрудник, данный гражданский уже человек, он нашел себя уже в ином качестве.
А вспоминается Высоцкий, где деньги, Зина? Вам деньги на это дали? Переподготовка, вот эта адаптация, как вы красиво назвали, Это требует денег?
Ну, во-первых, в городе существует действительно целая сеть, целая система трудоустройства населения. И наш сотрудник, наш гражданский уже человек, он обладает такими же правами, чтобы обратиться в ту же самую комиссию по трудоустройству и найти себя в ином качестве. Мало того, что один из руководителей одной силовой структуры недавно ко мне обратился с просьбой отобрать ему достаточно большое количество сотрудников, которые не находят себя в новой структуре в плане ее сокращения, но которая может продолжить свою службу уже в другой структуре.
Я не хочу это другая категория. Это не те, кто, кого вы убираете, потому что они непригодны по своим...
Да, те, которые вполне могут продолжать нести государственную службу во благо Отечества.
Сомневался долго, задавать вам этот вопрос или нет, но не могу сейчас не задать его, поскольку уж мы затронули тему увольнения. Значит, всю эту неделю обсуждается сержант Чарушкин, по-моему, Чарушкин, не помню фамилию, который давал показания в суде по делу Яшина, и значит, то, что вы его уволили. Вот мне очень интересно, а вы все-таки за что его уволили? Вот как эта формулировка?
Во-первых, я его не увольнял. Во-вторых, я по определению не могу нарушать то законодательство, которое регламентирует порядок увольнения. Для того, чтобы уволить сотрудника, нужно получить его объяснение, нужно собрать ряд других каких-то документов и уже представить этот вопрос на утверждение его руководителю. Это во-первых. А заявление начальника УВД по Центральному административному округу о его решении уволить данного сотрудника и в связи с тем, что к этому событию было приковано достаточно большое внимание общественности, я затребовал все документы, обещая вам, что их тщательно изучу, и окончательное решение по данному поводу я оставляю за собой. Это в моем праве,
ну, я это и воспользуюсь. Ладно, я согласен, но оставляйте. Нет, давай серьезно, тогда пообщините такую штуку. Вот что получается, что как-то у вас со СМИ работа не очень хорошо поставлена. Если все СМИ неделю обсуждают, за что вы его уволили, а вот сейчас мы выясняем, что вы его еще не уволили.
Да не неделю, по-моему, двое суток. Хорошо. И по крайней мере, вчера я получаю совершенно другую картину произошедшего, в том числе и записи с видеозаписью о том, как сотрудник поясняет, якобы вот тебе получены от него какие-то аудиоматериалы. То есть картина здесь, она далеко, как минимум, далеко неоднозначна, и сотрудник уже отрицает совершенно те вещи, которые он провозглашал. Но в любом случае, чтобы пока не предвосхищать мое решение, я подтверждаю свою позицию. Все будет тщательно выверено, и я приму то решение, которое имею право принять. Я вправе согласиться с решением об увольнении, но не о самом увольнении, потому что самого увольнения как такового еще нет. Я говорю, действующее законодательство такое вот устное, быстрое. Меня иной раз спрашивают, а почему вот вы там провозгласили, например, уволить какого-то сотрудника, вернее, освободить от занимаемой должности. Он до сих пор работает. Вот по одному из таких вариантов я могу сказать, что в Северо-Восточном округе я озвучил свое решение об освобождении данного сотрудника от занимаемой должности. Данный сотрудник, согласно моему этому решению, написал рапорт с просьбой его перевести на ниже стоящую должность, та, которая, с одной стороны, формально освобождена, а с другой стороны, сотрудник, который уже был начальник отдела, уволен приказом министра с этой должности, но находился на больничном листе, и я еще это решение министра не переутвердил своим приказом. И возникла вот эта временная задержка, и я уже стал слышать свой адрес, что вроде бы как я решение принял, а сотрудник продолжает работать. Но это лишнее доказательство тому, что мы должны соблюсти все наши кадровые процедуры для того, чтобы потом сотрудник не обратился в суд и с требованием моего восстановления в связи с тем, что был нарушен порядок освобождения.
Вообще, я на вас смотрю, я вас не первый раз вас вижу. Вы не производите впечатление человека, который, приняв решение, не доведет его до конца. Не похоже на вас. Вот так, чисто
стараюсь внешне все свои решения доводить до конца.
Ну ладно, пошли дальше. А как вас теперь называть?
Я считаю, что это обращение должно, прежде всего, быть корректным и вежливым, уважительным. А как, каким образом это обращение будет сформулировано?
Ну, то есть, здесь... товарищ полицейский звучит несколько глуповато.
Мне, товарищ полицейский, мне да? бы хотелось, чтобы было сформулировано самим обществом, гражданским обществом, вот это обращение. А у меня вот к нему одно было бы пожелание, чтобы оно было корректным и уважительным. Уважительным к тому труду, не к самому человеку, а к тому труду, который исполняет тот или иной сотрудник. Поэтому подождем обратной реакции.
Ну, коли вы вспомнили про гражданское общество, вот о чем хочу с вами поговорить. Смотрите, по инициативе Медведева проект закона о полиции был вынесен на всенародное обсуждение. И в интернете много обсуждали, и в СМИ много обсуждали. И, в общем, как мне показалось, не бесполезно, потому что, не знаю, как там Медведев и Нургалиев, но депутаты, которые потом вносили поправки, понаслушались многого, и многое подчерпнули из вот этого самого народного мнения. И, в общем, закон-то ведь подвергся довольно серьезной корректировке в Государственной Думе. А вы создали общественный совет, который, в общем, как мне представляется, тоже для вас такой своего рода геморрой, так сказать, заставляет подергаться. А что происходит? Чего это вдруг стали так неожиданно прислушиваться к мнению общественного мнения? И вот это вот ваш общественный совет, вам самому не жалко, что вы его создали и вот с ним мучаетесь?
Ну, во-первых, члены общественного совета, они выражают мнение определенных слоев нашего общества и определенных групп нашего населения. И если заткнуть себе уши и не слышать каких-либо требований, обращений, замечаний со стороны этих групп, социальных групп нашего населения, то это просто жить в отрыве от той действительности, которая нас окружает. И поэтому лестные, нелестные обращения, замечания, требования со стороны нашего общественного совета, их нужно воспринимать и нужно из них делать выводы. Да, решение общественного совета носит рекомендательный порядок. Но в любом случае мы обязаны просто, вне зависимости от той занимаемой должности, каждый сотрудник обязан слышать то, о чем говорят люди. Это во-первых. А во-вторых, если вернуться к началу нашей передачи, я подчеркивал, что именно новая партнерская модель взаимоотношения людей в погонах с гражданским обществом, и она находится в самом содержании этого закона.
Ну, Александр, два вопроса сразу возникло. Первый такой немножко детский, и тем не менее. А какой процент доверия, ну, если будет проведен социологический опрос, какой процент доверия населения вызовет у вас чувство, так сказать, вот удовлетворения? Мне доверяет, нам, нашей структуре доверяет многоточие процентов населения. Значит, мы работаем хорошо.
Я бы ограничился таким ответом, что если имеется тенденция по повышению доверия, уровня доверия, согласно различным социологическим опросам, значит, мы находимся на верном пути, и значит, мы принимали правильное решение.
Значит, вы никогда не собирались быть адвокатом? Смеется, да? Получилось бы. Назовите цифру.
Сейчас называют цифру где-то порядка 34% доверия населения. Но я бы здесь употребил и другую цифру. Мы тоже регулярно смотрим на срезы, на социологические срезы общественного мнения. И что отрадно, что все-таки у нас тенденция по повышению уровня доверия
имеется. Есть такая американская поговорка, я очень ее люблю и вот живу по ней. Тенденции важнее фактов. То есть вы сейчас говорите практически об этом. И тем не менее, вот по факту, вот давайте помечтаем, да, через там, 2 года Колокольцев говорит, вот сегодня рейтинг доверия не 34%, а уже я доволен. Вот это вот уже назовите мне.
Ну, я боюсь быть идеалистом, но хотя бы для начала, я подчеркиваю, для начала, если более половины населения будет доверять, с доверием относиться к сотрудникам, это уже за собой вызовет уже совсем те процессы, которые, те процессы, на которые мы просто надеемся. Это будет больше обращения к нам с какой-то информацией. Это будет
я вам больше скажу.
Больше количества желающих прийти к нам на помощь. Длиннее
очередь будет. Длиннее очередь на службу к вам будет.
Да.
Мне Реймер рассказывал в свое время, что когда он, Реймер, сегодняшний директор ФСИНа, значит, что когда он в начале 90-х был начальником, по-моему, городского отделения милиции, где-то на периферии, к нему очередь стояла. Очередь стояла по другой причине, что зарплаты не платили, разруха, а в милиции все-таки хоть сколько-то, но платили регулярно. И вот он говорил мне, что он выбирал среди людей с высшим образованием, у него вообще не было коррупции, потому что все держали за свое место. И, в общем, очередь была. И, кстати говоря, уровень доверия к милиции вот тогда, в том месте, ну, там доходил, ну, он мне цифру не называл, но вот по его глазам было видно, что. Вот, наверное, вы сейчас про то же самое говорите, насколько я понимаю.
Да.
Окей. Коли мы заговорили об общественном совете, извините, острый вопрос. По Немцову. Значит, вот общественный совет, насколько я понял, ну, по крайней мере, из блога Гусева на сайте «Эхо Москвы», мягко говоря, не полностью поддержал действия милиции и осуждения Немцова. А вы вот в этот момент не разочаровались в том, что есть такой общественный совет, который вам такую конкретную проблему создал?
А мы создавали наш общественный совет не для какой-либо нашей поддержки. А мы создавали ради тех целей, которые я уже озвучил. Поэтому и не ставим никогда перед собой цель, чтобы общественный совет хлопал нам в ладошки и говорил, как вы, какие вы хорошие. Достаточно сказать, что очень жаркие обсуждения бывают на заседаниях общественного совета. Совершенно полярные точки зрения, но в любом случае мы учитываем и одну позицию, и другую позицию. Единственное, чтобы мне не хотелось, чтобы на том фоне действительно больших и проблемных вопросов, которые имеют место быть в городе, чтобы не выделялись отдельные какие-то сегменты, и эти глобальные, с точки зрения меня как руководителя главка, вопросы, которые касаются большинства населения города, чтобы они не заменялись вопросами 3-4 фамилий.
Хорошо. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, но я в конце выскажу маленький комментарий. И согласитесь вы со мной или нет, но не знаю, но постарайтесь услышать. Значит, решение глобальных проблем вовсе не оправдывает беззаконие в отношении одного, двух, четверых или десятерых. Потому что я вам напомню, что в истории нашей страны был период, когда говорили, лес рубят, щепки летят. Понимаете? И вдруг оказалось, что весь лес, или почти весь лес, в щепки перевели. Просто я думаю, что судьба каждого конкретного человека, тем более знаковой фигуры, за которой следят, требует не меньшего внимания, чем глобальные проблемы.
А но... мой ответ по своему содержанию, его никак нельзя интерпретировать, как вот соотносительно к щепкам.
Как антитезу, да, я понимаю, но просто прозвучало так. У меня глобальные проблемы, 3-4 человека, это вот, ну хорошо, все, перерыв. Добрый вечер еще раз. Программа «Дуралекс» в эфире. В гостях сегодня у Михаила Борщевского Владимир Александрович Колокольцев, начальник УВД города Москвы. Владимир Александрович, есть огромнейшая проблема у нас в стране. И, наверное, не только у нас в стране, а проблема мировая – это терроризм. Значит, и сегодня в общем государство с терроризмом не справляется. В том мере, в какой нам бы хотелось. Не справляемся. Единственное, что можно сказать, что не только мы не справляемся. Ну, у американцев чуть получше дела, а в Израиле чуть похуже дела. Это не ради сравнения. Почему я об этом заговорил с вами? У каждого мусорного бачка милиционера не поставишь. Значит, то, что милиционеры прохлопали в Домодедово, пропустили человека, медицинский факт не обсуждается. Но вы еще до Домодедова, лично вы, высказали, ну, скажем так, свое недовольство существующей регистрационной системой. И, как я, по крайней мере, помню и вас понял, вы ставили знак зависимости между миграцией, свободной миграцией, вот этим вот таким заявительным порядком регистрации и уровнем преступности. Честно говоря, меня это напрягло. И сейчас, в начале передачи, когда вы сказали, что на 12% сократили уровень преступности в Москве, а количество мигрантов в Москве за это время не сократилось, а увеличилось, получается, что цифры опровергают ваше собственное вот утверждение. И тем не менее вопрос. Как вы видите сочетание гражданских прав, конституционных прав на свободу передвижения, да, по крайней мере для граждан России, с необходимостью обеспечения вот антитеррористических мероприятий?
Во-первых, я вкратце поясню, что касается преступности иногородней, преступности у нас в городе. К счастью, нам удалось остановить ежегодную тенденцию к росту этой иногородней преступности. Я умышленно здесь не выделяю ни мигрантов, ни жителей других городов, иногородние, вот в общей своей
массе. То, что называется гастролеры.
Да, нам удалось стабилизировать, но вопрос-то в другом. Никто не отрицает, что когда раньше существовала система прописки, милиция гораздо легче работалась. Мы гораздо больше знали, у нас была возможность каким-то образом выставлять заслон, с нашей точки зрения, достаточно надежный, для того, чтобы меньше было в городе гастролеров. Но те времена уже давно канули в прошлое, и сейчас моя позиция предельно проста. Я за сохранение очень демократического, очень свободного, уведомительного порядка регистрации в городе, но за усиление, ужесточение ответственности за его несоблюдение. Понимаете?
Понимаю.
То есть пусть он остается таким, каким он есть.
Но если нарушил, то штраф не 100 рублей, чтобы мало не показалось.
Чтобы мало не показалось. Понимаю. Потому что мы просим от законопослушного гражданина соблюдать очень свободный порядок регистрации. Мы больше от него ничего не требуем. Это его никоим образом не напрягает, это никоим образом его не тяготит. Но если ты приехал, а с учетом вообще в целом географического расположения нашего государства, с учетом того, что у нас есть проблемы на южных рубежах нашей родины, с учетом того, что никто сейчас и в Европе, и в мире не отрицает наличие того же наркотрафика, в том числе проходящего через территории нашей страны, то, я думаю, даже мировая общественность, европейская общественность нас поддерживает в том, чтобы навести элементарный порядок с регистрацией у нас.
Нет, я вам скажу, что вот у меня сейчас ваш ответ, меня, по крайней мере, полностью удовлетворил, потому что, честно говоря, было обидно. Вот я не буду вам сказать, что я с большой симпатией относился к вашим первым шагам. И вот когда услышал по поводу вот этого, я, знаете, опять-таки, сталинскими временами запахло для меня. Я вас тогда понял с точки зрения усложнения.
Никоим образом.
Вот. Если вы говорите, что не усложнение, а ужесточение ответственности за нарушение свободного этого порядка, то я ваш союзник.
Понуждение к соблюдению этого свободного режима.
Окей. Теперь такой вопрос. Значит, ну, у нас все разбираются в кино, в спорте и в правоохранительной деятельности. Вот я такой же дилетант. У меня вопрос. Вот случай в Домодедово. Уже после этого кто-то из журналистов сделал то, что я тогда на «Эхо Москвы» озвучил сразу после теракта. А часто вот пользуетесь вы или вообще не пользуетесь такими способами? Ваш переодетый сотрудник с сумочкой, в которой лежит 10 килограмм крахмала и болты, заходит на вокзал, заходит в аэропорт, заходит в метро. И если он прошел, то начальника линейного отделения с чертовой матери снимать работы. Не прошел, его задержали, там, премию, благодарность, не знаю, да? Вот такие провокации. Вы вообще пользуетесь ими, не пользуетесь? Чтобы и в напряжении держать собственных сотрудников, объясню для чего. И чтобы в СМИ все время было. Вот там произошло то, начальник линейного отделения сняли. Ведь террористы, они же тоже газеты читают, телевизор, радио слушают, да? У них будет ощущение тотального контроля. А сейчас ощущение тотального бесконтроля.
Михаил Юрьевич, маленькое пояснение. Зона ответственности аэропорта, она не входит в зону моей ответственности. Это зона ответственности транспортной милиции. А что касается, как вы выразили...
Стоп. А что, транспортная милиция вам не подчинена?
Нет. Транспортная милиция, она никоим образом не входит в состав Главного управления внутренних дел по городу Москве.
То есть она федеральная?
А это своя вертикаль.
И своя вертикаль?
Да.
То есть начальник транспортной милиции... Стоп. Охрана метрополитена?
Метрополитена – это моя ответственность.
Так, а аэропорт, Курского вокзала?
Это не мое. Все вокзалы.
Бред.
Водная милиция, транспортная, бред. Воздушная, это не мое.
Бред. Это получается, что сотрудник, участковый в районе Курского вокзала, имеет сведения о том, что какое-то подозрительное лицо снимает квартиру в соседнем доме и периодически с фотоаппаратом ходит на Курский вокзал, да? Но охрана Курского вокзала — это другое ведомство, то есть не ведомство другое, а другое подчинение, и они между собой не контактируют.
Но мы решаем эти вопросы на уровне взаимодействия, каких-то совместных планов, но в любом случае это зона, не зона моей ответственности.
Да, ребята. Ну-ну, ладно.
Так вот, что касается так называемой провокации, как вы выразились, у нас это практикуется постоянно, и мы не называем это провокацией, мы называем это тренировками и какими-то вводными, и вот эти тренировки мы проводим постоянно, и, по крайней мере, не далее, как месяц еще, по-моему, не прошел, подобная тренировка была проведена в Юго-Восточном округе, и начальник райотдела Люблино лишился занимаемой должности, и я проявил принципиальность, поддержал его решение о его увольнении, выступил с ходатайством перед министром, потому что полковников увольняют приказом министра, о том, чтобы он также поддержал и мое, и поданный им рапорт решения о его увольнении из органов внутренних дел, потому что вот такие промахи прощать нельзя. Да? Но если касается вопроса в целом обеспечения безопасности наших аэропортов, метрополитена и так далее, у меня, опять-таки, очень простая позиция. Если мы берем за стандарт качества безопасность в Израиле, в аэропорту, соответственно, мы должны совершенно адекватно оценить действующую ситуацию у нас здесь, ту ситуацию и саму обстановку в нашем аэропорту, сравнить ее с той ситуацией, которая находится в Израиле, и честно и откровенно сказать своим гражданам, что в соотносимости с уровнем безопасности в Израиле мы можем обеспечить вашу безопасность на 15% от тех 100, которые имеются в Израиле. А для того, чтобы мы вышли на уровень 100% соответствия критерию безопасности в израильском аэропорту, нам нужно дооснастить наши аэропорты примерно на такую-то сумму, там 30-40 миллиардов долларов. И вот тогда это будет, я считаю, честно и правильно.
Ну, это позиция, которую мне в свое время сказал Степашин, когда он был министром внутренних дел, значит, он тогда сформулировал руководство страны, что ставится задача. Под них выделяются деньги, если денег не хватает, снимаются задачи. Да? А, кстати, насчет Израиля. Мне рассказывали, что в аэропорту Бен-Гурион, о котором мы с вами, видимо, говорим, там нет рамок. Там собачки-то, может, и ходят, только никто не видит. Зато в зале полным-полно того, что у нас в России всегда называлось топтуны, переодетые полицейские, психологи, которые просто отслеживают поведение людей. Не техника, а люди. Не думаете вы, что вот вместо 30-40 миллиардов на дооборудование и с последующим распилом, просто надо психологов набирать? Ребят с психфака МГУ, например.
С вами согласен. Всегда ставлю во главу угла человеческий фактор. Но одним человеческим фактором нельзя решить глобальную проблему, проблему борьбы с терроризмом. Но разве меньше была бы беда, если бы группа террористов не в аэропорт зашла, а в какой-то торговый центр?
Понимаю. Нет, я вообще-то считаю, если уж мы тему затронули, я считаю, что мы боремся с хвостами гидры, а не с головой. Значит, я давно-давно уже высказываю эту позицию, что начиная с 11 сентября 2001 года идет Третья мировая война. Война между цивилизацией и варварами. И, понимаете, ну, пугать шахида смертной казнью, ну, это все равно, что ежа известным местом, да? Значит, эту борьбу можно выиграть, по моему глубочайшему убеждению, помимо полицейских мер, социально-экономических мер, которые у нас принимаются, выделением огромных средств и ресурсов, интеллектуальных ресурсов, на идеологическую борьбу. И вот с моей точки зрения, у нас в этом плане делается крайне мало. Просто крайне мало. Вот, поэтому это, конечно, не уровень вашей должности, моей должности, но, может быть, нас, так сказать, кто-то услышит, потому что не знаю, кстати, согласны вы с этим или нет, что идеологическая борьба важнее
полицейских мер? Я согласен в том, что это должно быть комплексное решение этой проблемы. И одной составляющей укрепление технической защищенностью тех или иных объектов, увеличением какой-то там численного присутствия, количественного присутствия сотрудников. Эту проблему решить нельзя. Но это комплексная задача, она должна выполняться именно комплексно. И с этим я полностью с вами согласен.
Ладно, вернемся к тому, чем мы с вами занимаемся, да? Что нам ближе. Вот, ну, если для меня сейчас было полным шоком, когда я узнал, что транспортная милиция вам не подчинена, А ГАИ вам подчинено?
ГАИ нам подчинено. Но транспортная милиция, заканчивая эту тему, у нее специфические задачи. И у нее совершенно другой принцип
работы. Не оправдывайте министерство. Да? У меня есть своя точка зрения.
ГАИ нам подчинено.
Есть территория.
Да, ГИБДД. Вот,
да.
Нам подчинено.
А зачем? Вот смотрите, я почему спрашиваю. ФМС стала службой. Да? И, так сказать, не могу не сделать комплимент Рамадановскому, значит, но, в общем, он сильно продвинулся с момента, когда он пришел, и до сегодняшнего дня. Это очень цивилизованная служба. Кстати, довольно с высоким рейтингом доверия населения, обращаю ваше внимание. А у ГАИ такого рейтинга нет. А почему бы нам ГАИ не выделить службу? Да, МВД, при МВД, но службу. Ну, не дело же гаишника ловить преступников. Не ваше дело организовывать дорожное движение в Москве.
Не согласен с вами. При всем моем уважении, Михаил Юрьевич, с вами не согласен. Главная функция любой нашей структуры – это охрана общественного порядка и борьба с преступностью. То я задаю вам вопрос в ответ на ваш вопрос. А почему сотрудник ГИБДД не должен принимать активное участие в задержании угонщиков автотранспорта, в задержании похитителей автотранспортных средств? Это
должен.
Его прямая функция.
Должен.
И как только он выделит, ну, может быть, несколько грубые формулировку скажу. Ну, делением размножается только простейшее. Но мы же все-таки более сложные механизмы.
Хорошо, возьмем вот страну, которую я неплохо знаю, США, да? Транспортная полиция отдельно, наркополиция отдельно, криминальная ФБР там отдельно. Тем не менее, когда проводятся задержания, они все прекрасненько взаимодействуют, потому что они, в общем, правоохранители. Но у каждого своя специфика. Ведь если встать на вашу позицию, значит, наркоторговлю к вам, ФМС к вам, ну, все же борьба с преступностью, да? Экономическая преступность к вам, ну что?
Ну, во-первых, как мы занимались наркопреступностью, так мы и занимаемся, кстати говоря, несмотря на то, что создано отдельное ведомство. С нас эту функцию никто не снимал, и, насколько я понимаю, и снимать не собирается. Поэтому, как мы работали по борьбе с наркотиками, так мы и продолжаем работать. Федеральная миграционная служба, при всем моем уважении к рейтингу и ко всему остальному прочее, она в отрыве от наших сотрудников, от наших участковых, которые работают в жилом секторе, она просто, ну, не в состоянии существовать по определению.
Давайте договоримся о терминах. Я вовсе не имею в виду, что развести по разным углам и по разным избам и вообще не здороваться при входе, да? Нет, я просто имею в виду, что почему-то на Западе, ну, то, что, по крайней мере, я знаю, транспортная полиция отдельно. Кстати, вот подскажите Собянину, хотите бюджет Москвы наполнить? Введите муниципальную парковочную полицию. Вот это не дело гаишников, да? Они все равно этого не делают, не следят за парковкой. 30-40-50% московских проблем, транспортных проблем, это парковка. Во всех цивилизованных странах, по крайней мере, во всех столицах существует парковочная полиция. Она муниципальная, она с вами не очень сильно взаимодействует. Задача не преступников ловить, а квитанции под стекло класть и эвакуировать с перекрестка. Ну, что вы вот такую вещь не сделаете? Сами же ссылаетесь на опыт израильтян в борьбе с терроризмом. Ну, посмотрите на этот европейский и американский опыт.
Давайте посмотрим. В большинстве европейских столиц дороги занимают в среднем 23% от общей городской территории. У нас в российской столице всего 8%. Вот оно сравнение. Далеко не в нашу пользу. И
что-то я сомневаюсь, что в Париже 23%. Занимают дороги.
Вот среднестатистические показатели, потому что сейчас и...
По столицам?
Да, по столицам.
Ой, Владимир Александрович, в Риме не 23, в Лондоне не 23, в Париже не 23. Может, в Хельсинки 23, не знаю, но не 23. Там поуже, чем у нас. Просто парковаться нигде нельзя.
Я вам привел, к примеру, ту цифру, которая сейчас уже озвучена теми людьми, которые сейчас комплексно стараются разрешить транспортную проблему в городе. И мы с этими людьми работаем в полном контакте и принимаем максимум от нас зависящих мер для того, чтобы разрядить эту ситуацию. Потому что мы сами от этой ситуации страдаем, и мы прежде всего не сотрудники милиции и полиции, мы прежде всего граждане этого города. И поэтому вот мне импонирует сам подход нового руководства города вообще в целом к этой проблеме. И тот комплексный подход, касаемый и повышения технической оснащенности ГИБДД и другие какие-то вопросы, которые уже сейчас находятся в стадии обсуждения, под них выделяются бюджетные средства, мне позволяет высказать надежду на то, что эта проблема, решение стронется все-таки с мертвой точки. На самом деле работа проводится очень большая.
Бог. Значит, не для того, чтобы вы комментировали то, что сейчас скажу, а просто для сведения радиослушателей. Я выдам небольшую тайну, которую про вас знаю. Владимир Александрович живет в Москве, но за пределами МКАДа. И каждое утро проводит в пробках 1.5 часа, не включая мигалку. Поэтому, когда Владимир Александрович говорит о том, что нас это касается, как обычных граждан, в данном случае могу засвидетельствовать, что это не лукавство, а это правда.
Михаил Хорошо. Юрьевич, вынужден покаяться, мигалку я все-таки включаю. Тогда, когда уже действительно не в моготу, и приношу свои извинения москвичам за то, что я порой доставляю им неудобства, но с учетом плотности графика моей службы, работы, с учетом необходимости мне выезда на различные места происшествий и так далее и тому подобное.
Я имел в виду рядовой сейчас. Кстати, сколько часов вы спите?
К сожалению.
Сколько часов спите?
Ну, в среднем до 6 часов, это очень мало.
Ладно, проблему, одну из проблем России, дороги мы обсудили. Вторая проблема, как известно, была всегда дураки, но, по-моему, сейчас вторая проблема – это коррупционеры. Значит, вот с вашим назначением в ГУВД вы провозгласили принцип персональной ответственности руководителей. Отдельные головы уже полетели. Но получается, что любой начальник должен своих подчиненных чуть ли не до дома провожать, чтобы отследить, чтобы тот по дороге где-нибудь, что-нибудь, у кого-нибудь и так далее. Эффективен ли этот принцип? Пункт первый. И пункт второй. Вот какие конкретные, только конкретные шаги по борьбе с коррупцией в московской милиции вы предприняли?
Ну, во-первых, этот принцип, он уже доказал свою эффективность. Где-то на треть по итогам работы за прошлый год у нас снизилось количество привлеченных к уголовной ответственности.
Милиционеров?
Да, сотрудников, невзирая на ранги, на должности и так далее. Сократилось количество совершивших проступки очень серьезные. И этот принцип на самом деле себя оправдывает, хотя бы потому, что у нас действует концепция собственной безопасности в системе органов внутренних дел.
У вас своя служба собственной безопасности или она у вас МВД, общая министерская?
Нет, у нас управление собственной безопасности.
Свое,
да. Вот. И согласно вот этой концепции собственной безопасности, прежде всего несет ответственность за ее претворение в жизнь именно руководитель подразделения. Потому что какое бы ни было управление, какие бы ни были подразделения по численности, по качественному составу, которые занимаются собственной безопасностью в наших собственных рядах, они не могут подменить собой руководителя, у которого в его должностных обязанностях прямо записано и предписано заниматься воспитанием личного состава и бороться в том числе и коррупцией среди своих сотрудников. Поэтому любой руководитель, он должен нести прямую ответственность за то, что делает его подчиненные. Прямую ответственность.
Окей, услышал. Не спорю.
Какие методы он выбирает для контроля за поступками своих подчиненных? Сообразуясь обстановке, он вправе выбирать любые законные методы контроля, но он за них несет ответственность.
Окей. Что конкретно вы предполагаете сделать для борьбы с коррупцией?
Я предполагаю продолжить те начатые преобразования и те шаги, которые я их уже предпринял.
Вы могу вспомнить, адвокатом быть не собирались никогда?
Ну, их очень достаточно большое количество мер.
А хотите, я вам простой подскажу способ? Скажите. То, о чем весь народ говорит. Скажите. Подходишь к любому отделению милиции, ну, майбахи не стоят, но мерседесы с ленд-крузерами, ленд-роверами, навалом. Ну что, какая служба собственной безопасности? Что вам еще надо?
Ну, если бы я увольнял руководитель за то, что его сотрудник припарковался на какой-то дорогостоящей иномарке, я бы, наверное, был бы неправильно столкован.
Я не против того, чтобы все были богатыми. Понимаете, я вообще за то, чтобы все были богатыми, а не все были бедными. Но вот когда мы говорим...
Михаил Юрьевич, я все-таки считаю, что во главу угла надо ставить другую систему выстраивания взаимоотношений с претворением в жизнь которой меньше станет возможности людей вымогать мзду. Если работу ГИБДД сделать более прозрачной, если установить контроль за сотрудником, но я обратился к мэру, он меня поддержал, сейчас граждане в ближайшее время должны увидеть эффект от этого обращения, установить на каждой патрульной машине видеокамеру. И как только сотрудник, разбирая то или иное правонарушение на дороге с гражданином, уходит из зоны действия этой камеры, он должен однозначно...
Тому презюмируем, зачем он ушел.
Зачем он ушел, он однозначно будет неправ. Либо другая ситуация.
Я, простите, на этой неделе, по своему мнению, озвучил то, что мне сказали мои друзья. Значит, они, бывшие сотрудники МВД, ушли недавно. Встречаясь со своими коллегами, вместе всю жизнь прослужили, из одного из субъектов Российской Федерации, где ваш коллега, начальник УВД, запретил выдавать оружие ППСникам, потому что количество ограблений с демонстрацией оружия со стороны ППСников резко увеличилось. А с одной стороны, да, и какие видеокамеры, как это поможет? Я просто возвращаю вас к вашим словам. Когда у ППСника зарплата 6500 в провинции, или там 12, там 15, сколько-то в Москве, ну, это же нереально.
Михаил Юрьевич, пускай идет туда работать, где ему больше платят. Но он не должен, если его не устраивает зарплата, вымогать деньги у гражданина. Если мы недавно вместе со своими сотрудниками взяли на особый контроль одно из регистрационных подразделений ГИБДД, если мы в том числе, применяя негласную видеосъемку, определили, сколько туда машин заезжало для техосмотра и сколько по документам этих машин техосмотра проходили. И провели вот этот сравнительный анализ, в результате которого я подписал заключение об увольнении начальника этого мототрера, его заместителя, еще 6 инспекторов ГИБДД. Вот это объективный подход и объективное создание той ситуации.
Нет, это способ. Вот это я чего от вас вымогал.
А что касается,
это конкретный
способ. А что касается воспитания личного состава, ну, по большому счету, моя позиция, воспитывать можно человека тогда, когда он под стол пешком ходит. А когда уже взрослый мужчина, и мы уповать будем только на воспитательные меры, то кроме воспитательных, я все-таки считаю, должны применяться другие меры воздействия для того, чтобы, по крайней мере, сотрудник знал и понимал, что он находится под контролем, и ответственность от него не уйдет, если он совершает что-либо противозаконное.
Скажите, пожалуйста, к вопросу о контроле. У вас существует телефон доверия в ГУВД?
Существует.
А по нему много звонят?
Достаточное количество. Часть из этих обращений приходит на мою личную страничку, но в закрытом режиме, чтобы... Да, и, по крайней мере, стараемся на каждый из этих вопросов дать ответ. Если человек не получил разрешение своей проблемной какой-то проблемы, и он вторично обращается, я уже здесь стараюсь это дело брать на свой контроль. Но жизнь, она показывает, что не всегда вот эти обращения имеют под собой какую-то объективную основу. Потому что бывают обращения, они уже по 15, по 20 во все инстанции гражданина обращаются, и он совершенно... объективно заблуждается в том, что действующее законодательство позволяет разрешить эту проблему. Он считает, что там где-то милиция не работает, где-то еще там что-то не работает. Но бывают такие обстоятельства, и действительно нельзя эти вопросы разрешить.
Коля, мы с вами упомянули ППСников. Давайте помечтаем. С вашей точки зрения, сколько должен получать сотрудник ППС в Москве? Подчеркиваю, в Москве.
Ну, на днях президент Российской Федерации озвучил цифру, сколько должен в среднем получать лейтенант. 45 тысяч. А с учетом сохранения московской надбавки, то я как раз уверен в том, что вот та цифра, мною где-то год назад озвученная, и целый шквал обращений в интернете в том числе вызвала, что я считаю, что 60 тысяч в Москве для лейтенанта, это, по крайней мере, будет достаточное количество материального стимулирования для того, чтобы он достойно исполнял свои служебные обязанности, не думал у кого перезанять денег для того, чтобы расплатиться.
Если еще к этому ему, знаете, как американским фильмам. Помните, всех полицейских там за 45 лет уже говорит, не, я пенсии рисковать не буду. Вот если у нас у этого лейтенанта светила бы пенсия такой, которую он рисковать бы не будет, вот эта морковка перед носом, только реальная морковка, помимо текущей зарплаты, позволяющей ему жить, я думаю, что действительно ситуация бы поменялась.
Но мы все-таки должны жить реалиями и сообразовываться с той экономической обстановкой в стране, которая существует сегодня.
Кстати, я слышал такую историю. что в январе месяце, значит, вот эти московские надбавки милиционеры не получили. До тех пор, пока вы не пошли к Собянину, лично вы пошли к Собянину, и на завтра их получили. Правда?
Нет, это неправда. Произошел просто технический сбой в перерасчете выделенных надбавок, и произошла небольшая задержка. С учетом желания многих людей каким-то образом сделать, как, знаете, какой-то скрытый смысл всего этого, может быть, мне приписали вот это. Да, я обращался, но я обращался с просьбой просто ускорить техническое исполнение продолжения этих надбавок, и все.
Нет, ну, сам факт, медицинский факт того, что вы обращались, Собянин вмешался, он остается, тем не менее, фактом. Да?
Я подтверждаю тот факт, что мэр города, он с вниманием относится к нашим проблемным вопросам.
Ну, значит, задам вам вопрос. Вот всю передачу думал, задавать, не задавать. Хочется, чтобы вы ответили. А вы любой приказ выполните?
Основанный на действующем законодательстве.
А не основанный?
Нет. Такой приказ я выполнять не буду, потому что незаконный. Как может...
Понимая последствия?
Да даже не понимая последствия, а по определению человек в погонах должен выполнять те приказы, которые основаны на действующем законодательстве.
И ваши подчиненные тоже?
Требую от своих подчиненных то же самое.
А, скажите мне просто, а кем вы хотели быть, когда вам было лет так 16-18?
Ну, я как раз жил в то время, когда, наверное, как минимум каждый второй подросток мечтал носить погоны. Это была очень престижная профессия. Человек в погонах, я сознательно здесь не разделяю, военные, сотрудники органов внутренних дел. Да и достаточно мне сейчас доставляет большое удовольствие смотреть старые фильмы. И я с большим воодушевлением их вновь и вновь просматриваю. Действительно, в то время человек в погонах, это ассоциировался... с сильной личностью, очень высокой порядочностью, и, по крайней мере, многие тогда...
А тогда для девушки выйти замуж за курсанта военного училища, это было просто пределом мечтаний.
Да.
А скажите мне просто, а чем вы увлекаетесь? Все-таки, ну, какие-то же увлечения могут быть, кроме работы?
Как один из представителей мужского населения страны, в большинстве своем уважающих рыбалку, охоту, я тоже самый подвержен вот этим увлечениям.
Понятно. А сколько вам лет?
Через 2 месяца будет 50.
50. Усталость накопилась? Или... Что, чего сейчас больше, усталость или азарта? Азарта чего-то еще успеть сделать или усталость уже дослужиться до пенсии и отдыхать на рыбалке?
Усталость имеет место быть. Но работоспособность еще сохраняется.
Вопрос, который я задаю всем. И вы на него тоже ответите, как и не будете крутиться. Представьте себе, что вы на полчаса президент Российской Федерации. 3 указа, которые вы успеете подписать. О чем они будут?
Наверное, указ, который... предписывает и чиновникам, и людям в погонах, и большинству гражданского населения исполнять те действующие законы, которые уже есть. Я поясню, о чем идет речь. У нас очень много законов правильных, но часть из них, она просто не исполняется.
Понимаю.
Второй указ. С моей точки зрения, должен быть посвящен нашему старшему поколению, потому что мы им многим обязаны, нашим ветеранам, и им сейчас действительно трудно.
Принимается. Третий?
Ну, третий указ, посвященный нашей молодежи, нашему молодому поколению.
А вот это поподробнее?
В них наше будущее.
А поподробнее что?
Ведь то, с чем сталкиваются сегодня сотрудники милиции, вот даже касаясь событий на Манежной площади, это же проблема не только сотрудников милиции. И это комплексная проблема. Это проблема воспитания. Это проблема, ну, просто привития нашему молодому поколению чувство патриотизма, чувство ответственности. Мы порой улыбаемся, когда слышим эти слова, но ведь ради этих слов люди на смерть шли во время Отечественной войны. И поэтому, если мы не будем заниматься своей молодежью, все наши законы, все наши очень хорошие шаги они снизойдут на нет. Поэтому...
Один человек очень влиятельный на меня сильно обиделся, когда после случая на Манежке я в эфире федерального канала сказал, что факт появления ОМОНа на Манежной площади есть свидетельство провала молодежной политики. Вот вы, в общем-то, сейчас это же самое сказали. Окей, чтобы закончить разговор на более веселой ноте, анекдот, который я задаю не всем, вопрос, который я задаю не всем, но вам хочу задать. Расскажите, пожалуйста, ваш любимый анекдот.
Ну, у меня их много, но не все они находятся в эфирном формате.
Некоторые для охоты, для рыбалки, понял, так.
Но я надеюсь, что в условиях перехода нашего на новый формат, я имею в виду полиция, часть из этих анекдотов любимых, они уйдут в прошлое. Но один из анекдотов, прохожий останавливает милиционера и говорит: товарищ милиционер, а что вы проходите? Вот здесь вы вот в наперстке играете, а вы проходите. Он говорит: а что же, я дурак, что ли? Говорит, я вчера тут 7 тысяч проиграл.
Хорошо, спасибо. Значит, в эфире была программа «Дурлекс». Сегодня в гостях у меня был Владимир Александрович Колокольцев, а задумался вот почему. Знаете, вспомнилось по итогам программы реклама одного пива. Надо чаще встречаться с Владимиром Александровичем. Я обещаю вам, что я регулярно вас буду приглашать в эту программу. Вот. Ну, а вы уж подумайте, стоит ли приходить. Надеюсь, что сочтете, что стоит. Спасибо.
Спасибо за приглашение.
Всего доброго.